Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы разговариваем о семье и читаем стихи с белорусским поэтом Дмитрием Строцевым, издателем, членом Совета фонда духовного наследия митрополита Антония Сурожского. И что для нас, как всегда, очень важно, отца троих взрослых детей. Мы как раз сейчас говорим о разговоре с детьми, о его важности. Я, ну, как-то очень не позавидовала, а порадовалась, да, за ваших детей, что у вас, вы говорите, не было возможности материальными благами закрыть какие-то вопросы в отношениях. Приходилось закрывать их разговором, взаимопониманием и времяпрепровождением. Это очень здорово. В связи с этим у меня к вам такой вопрос. Вот тоже, как у матери троих довольно взрослых детей. Вот скажите, вот вы выросли, да, с этими детьми, ну, как родители также растут вместе с детьми. Вот что вы можете сказать, чему они вас больше научили или чему их больше научили вы? Я решила тоже высоко взять.
У меня есть стихотворение, оно называется «Акме». То есть такой вот...
Давайте поясним, что это за термин, и услышим стихотворение.
Да, «Акме» — это, ну, греческий термин, означает возраст зрелости, такого же полноценного состояния личности.
У греков это, по-моему, от 30 до 40 лет. Вот такое обычно
называется. Ну, нормально
тогда. Да, но я связываю это не с физическим возрастом, я пытался это перенести на отношения со старшими членами семьи и младшими членами семьи. Акме. Возраст, когда родителей, как детей, берешь на руки, кормишь с ложечки, меняешь памперсы. Когда от детей, как от родителей, ждешь совета и понимания.
Глубоко.
Вот как. Акме. Спасибо большое.
Дмитрий, спасибо за стих, но я бы так настойчиво сказала, что это не ответ на мой вопрос. Я понимаю, что когда дети становятся повзрослее, уже действительно в каких-то местах, да, они такие мудрые. Но мы говорили с вами, вот, то есть, вернее, вы говорили о том, что дети уже рождаются полноценными людьми, они даже больше открыты жизни, чем мы. Вот я хотела у вас рассказать какие-то ваши, может быть, особенности общения с детьми, воспитания их. Вот кто кого больше воспитывал, как вы вообще этим занимались, как отец?
У нас у детей очень большая разница в возрасте. Вот этот год особенный. У всех детей очень красивые даты. Саше уже исполнилось 35, Андрею среднему исполнится 25, а Маше исполнится 20. Вот. И, конечно, я уже говорил, что Саша родилась у нас, когда мы были студентами. Мне было 20 лет. И мы, конечно, были для Саши очень плохими родителями. Помогали бабушке и дедушке. И мы созревали постепенно. Мы потом, конечно, пришли в церковь. Мы как-то стали немножко на себя по-другому смотреть, на свою ответственность перед ребенком. И мы, вот прошло какое-то время, большое время, да, мы захотели новых детей. В 94-м родился Андрей, и в 99-м Маша. То есть и в этом смысле самая, конечно, счастливая Маша, потому что мы уже были очень взрослые, не то чтобы остепенившись, но во всяком случае у нас мы не экспериментировали над детьми, потому что, ну, с Сашей было очень много экспериментов, самых разных, в том числе и Саша, и Андрюша пережили наше церковное неофитство. Как мы постились перед Новым годом, как, то есть какие-то были слезы на глазах, когда за окнами фейерверки, а у нас на столе, ну, радикально постная пища.
Я понимаю вас.
И мы все друг друга просто, не то что ненавидим, да, но просто мы раздражены невероятно друг на друга, искрим, но вот так вот себя ведем. И... То есть мы прошли какое-то созревание и в этом плане тоже, серьезно. Вот. А потом были какие-то уже вещи удивительные. Это вторая половина 2000-х. У нас случилось такое обстоятельство, что слегла Анина мама, то есть она, в общем-то, у нее случился инсульт, она должна была остаться с ней дома, а мне хотелось куда-то вывести детей к солнцу. Вот. И так получилось, что мои друзья из Украины позвали в Летний богословский институт под Киев. Я спросил, у меня дети маленькие, приезжай с детьми. Вот, и с тех пор мы каждый год ездим туда, потому что это совершенно удивительное пространство, куда действительно съезжаются преподаватели с детьми, куда приезжает молодежь. И вот младшие дети уже росли совершенно в каком-то другом поле, в другом пространстве. При этом старшая дочь Саша получила высшее художественное образование, она закончила МУХУ в Петербурге, она художник-монументалист, с красным дипломом закончила, а сейчас получает богословское образование в Свято-Филаретовском институте в Москве. Вот. Так что мы тут, видимо, все-таки что-то ей сумели передать. Но она теперь богослов, теперь она нас воспитывает.
Припомнит она вам те новые года.
Она припоминает.
Ну, то есть в какой-то момент вас отпустило, да, когда вы стали общаться вот с твоими друзьями из Киева?
Да, да, да. Нет, ну, конечно, нет, у нас было чудесное общение здесь, но это все как-то вот было в строку. Вот одно, второе, третье. И самое главное, что дети там себя нашли, да. Андрей сейчас учится в Париже, в высшей школе, то есть он в магистратуре, он антрополог. Но его работа – это русская церковь в изгнании. Вот, Бердяев, Булгаков, мать Мария Скопцова, то есть и так далее, и так далее.
Он их наследие изучает.
Что?
Он их наследие изучает.
Да-да-да-да-да, то есть вот он, собственно, РСХД, Русское студенческое христианское движение, да, великое совершенно явление. И он вот сейчас нам объявил, что поговорил с ректором Свято-Сергиевского института в Париже с тем, чтобы там продолжить учебу, образование, получить богословское образование тоже. Вот.
Ну, осталось только Маша теперь получить богословское образование.
Нет, Маша, нет, нет. Маша поступила в американский университет и будет нейробиологом. Мы очень надеемся.
Но вдруг в будущем потом она тоже решит, что надо...
Ну, вы поняли, да?
Что было три богослова.
Все дети вылетели из гнезда, то есть мы с женой в Минске, родители умерли, дети все разлетелись. И это совершенно новая для нас ситуация, то есть и мы пока к ней не привыкли.
А она новая, вот это тяжело, Это радостно, может быть, остаться вот в некоторой такой свободной ситуации.
Я знаю такой термин «синдром опустевшего гнезда». Вы испытываете такой синдром?
Вы киваете сейчас, это так?
Ну, можете представить, у нас есть маленькая собачка, и на нее сейчас вся наша
любовь,
повседневная любовь и нежность обрушилась. И это, конечно, комично. Это комично, то есть есть издержки. Да, мы творческие люди, у нас много работы, нам есть чем заняться. Слава богу, есть сейчас возможности вот этой оперативной связи. Вчера мы поговорили с Андреем по мессенджеру. Я услышал звуки сирены, вот, он вышел из дома и пошел молиться к собору.
Я просто скажу слушателям, мы эту программу записываем в день, когда накануне весь мир потрясла новость о том, что горит Нотр-Дам-де-Пари в Париже, вот. Поэтому это были сирены, видимо, связанные с процессом вокруг пожара.
Да, да, Андрей пошел к собору и вместе с друзьями, с неизвестными молодыми французскими людьми на всех возможных языках несколько часов молились, пока не стало понятно, что, в общем-то, пожарники победили и что-то сохранится, да.
Как замечательно.
У меня есть вопрос, который я могу только в теории задавать, поскольку возраст еще не тот, но... Говорят, что когда дети вылетают из гнезда, для родителей это может стать одновременно и шансом, и, ну, если угодно, искушением. Искушением, потому что если все эти годы внимание мамы с папой было приковано к детям и в меньшей степени друг к другу, то два взрослых человека, которые все эти годы жили вместе, оказываются... перед необходимостью заново строить отношения. Если такое происходило, если как-то вот муж с женой друг о друге забыли ради детей. А с другой стороны, вот это может стать новым витком в нежности, в близости, в осознании друг друга именно как пары. Теперь мы не родители, ну, например, мы родители, но мы теперь все-таки вот можем время посвящать друг другу. Вот вы как чувствуете, здесь больше для вас радости или больше искушения? И если есть радость, то как вот этих опасностей, о которых говорят иногда, избегать? Я прав так, Аня, посмотрела? Я не знаю.
Нет, я посмотрела и подумала...
Два человека, которые постарше, так мне так косо немножко так...
Я подумала,
мальчик, ты тут это
Дмитрий, наверное,
пофилософствовал.
Затруднится, но ничего, может, нет.
Нет, это я, собственно, говорил, что у нас сейчас совершенно новая ситуация, и она еще как бы... ну, усугубляется вот эта вот странная свобода тем, что умерли родители. Так получилось, что вот Анина мама, она была парализована 9 лет. И вся семья жила вокруг нее, потому что это очень тяжело. То есть Аня выгорала... просто совершенно, и поэтому необходимо было, чтобы и дети были рядом, чтобы я, по возможности, был рядом. И вот сейчас с уходом мамы... то есть это добавляет какую-то вот эту странную новизну, да? В любом случае, когда меняется формат семьи, все равно нужно как-то по-новому строить отношения. Всегда есть большой риск, всегда есть. Но тут важно сказать, что мы встретились очень-очень давно. В прошлом году у нас было 35-летие нашего брака. За годы было очень много искушений, было очень много сложных точек, очень тяжелых, очень сильного охлаждения, разочарования взаимного, обид, боли, которую мы друг другу причинили. Мы это как-то проходили. И во многом потому, что мы встретились не как такие романтические влюбленные, а как друзья. То есть у нас прежде всего появился язык. Язык. То есть вот язык, на котором мы всегда можем говорить, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Да? Когда этот язык усилился тем, что у нас появились общие, очень серьезные христианские ценности, то есть к которым мы можем там, апеллировать, да, то есть и которые для нас действительно ценности, да, и, как вы уже поняли, дети разделяют в основном наши ценности, хотя я говорю, что они идут своим путем, и у нас есть пространство для дискуссий, для диалога. Ну, я надеюсь, что мы вот в этом новом качестве устоим все-таки.
Я не очень как-то спровоцирую, если попрошу вас почитать стихи, посвященные жене, если такие есть.
Ну, я вам одно прочитал, но у меня есть...
Ну да, мы с этого начали, собственно.
Да. Ну, хорошо, я вам прочитаю, но они очень-очень разные.
Это хорошо.
А коротенькие. Да, это есть цикл такой, вот, у меня называется «Жена».
Не спровоцировала.
Да. Я скажу тебе, жена, ты частица и волна. Я скажу тебе, душа, ты на ощупь хороша. Я скажу тебе, спьяна, ты война, волна, вольна.
Так.
Спасибо.
В газетных язвах, в пластиковой бижутерии, как ты играешь, моя жена, мой гул, мое биение, как ты вступаешь, будешь, затопляешь гортань и ноздри благом, гимном, гневом, долой хулу, газету, партитуру, веди сама, как тьма, как боль, как пение. Одна плоть. Огорчаешься, прячешь глаза, прячешь морщины. Хочешь его спрятать, мой возраст.
Спасибо огромное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Строцев, поэт из Минска, сотрудник фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, отец троих детей, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Дмитрий, у вас есть еще, наверное, стихи, да, которые вы хотели из этого цикла прочитать, прежде чем мы опять пристанем к вам
с вопросами?
Да, смотрите, у меня есть стихотворение, оно для меня очень важно, оно, может быть, не самое там сильное мое стихотворение или не самое просто замечательное стихотворение, но оно для меня очень-очень важное. Посвящено оно Татьяне Касаткиной, знаете, наверное, вы, да? То есть это...
Доктор филологических наук, блестящая, одна из, может быть, ведущих в стране и в мире специалистов по Достоевскому, которая была у нас в программе «Философские ночи» Алексея Павловича Козырева, да, и в «Светлом вечере» была, так что, да, Татьяна Касаткина, Татьяна Александровна, пользуясь случаем, продаем вам поклон.
Да, вот такое стихотворение. «Мальчик у матери может, муж у жены научиться, старец у дочери, чревной, питающей милости». Это может быть вообще отдельная тема для большого разговора. В двух словах ее можно обрисовать так, что у меня есть интуиция, да, что любит в семье женщина, а мужчина любит отраженным образом. Вот, и это очень важно сегодня понимать, да, когда мускулинная, мужская цивилизация перешла в совершенно тупик. Мальчики вооружились ядерными бомбами, и кто-то из них первым ее бросит, да. То есть место женщины в космосе, в обществе, в семье должно быть очень сильно пересмотрена, женщина должна быть реабилитирована не феминистическим образом, да, то есть мы вот почитаем Божию Матерь, да, то есть честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Нам, христианам, есть что сказать людям и миру, да, то есть, но мы сами должны пересмотреть свои патриархальные, мускулинные позиции. Понимаете, вот это для меня очень важно. И вот с Таней Касаткиной мы где-то зарезонировали, и я думаю, что вот это такой должен быть тоже продолжительный, очень внимательный, осторожный разговор.
Дмитрий, простите, я хотела просто переспросить. Вы сказали, любит женщина, а мужчина отраженным светом. Это пожелание или это как бы ситуация, которая сейчас есть? Это хорошо или плохо?
Это, понимаете, как? В древних языках слово «милосердие», которое мы сейчас используем, да, вот когда говорим о каком-то милостивом отношении человека к человеку, было связано с женской маткой. Вот. Это иудейское слово «рехем». Оно по-прежнему одно из главных ключевых слов в арабских языках, в еврейском языке, да, «рахамим». Когда это понятие переводили, когда греки переводили Библию, они не смогли связать милосердие с женской утробой, которая для них была связана с нечистотой. Вот. И они очень сильно активизировали сердце, сердечную область. Но сердце – это просто мышца. Это как бы это метафора. То есть сердце не жалеет. Понимаете? То есть если говорить о физиологии человека, да, сердце само не жалеет, оно для другого создано. И другое предназначение. Вот. То есть вот это как бы природное, материнское жаление, которое есть у женщины, сообщается мужчине. Вот как я в стихотворении написал, да, то есть мальчик любит маму, да, то есть он видит идущее от нее тепло, любовь, и он его воспринимает, да. Потом эта встреча происходит в семье, когда мужчина встречает эту ласку женскую, встречает какую-то заботу, но уже в другом каком-то качестве. Да? Вот, и вот третья позиция – это когда старик может общаться там, с дочерьми там, и там, с внучками. Да? То есть, и опять-таки что-то еще получает. То есть женщина постоянно сообщает мужчине то, от чего он может отвлечься, и то, от чего он отвлекается. Вот от этого милосердного отношения. То есть у мужчины всегда есть соблазн как-то по-другому выстроить отношения с миром и с человеком. Без вот этих сантиментов, так сказать, да, без вот этих вот штучек. А женщина никогда не может это забыть. Никогда не может это забыть. Это очень важный момент. Понятно, что женщины в этом мире часто ведут себя как мужчины, да? Но это миметизм, потому что не только там, мальчик подражает маме, да, но девочка подражает папе. Там, тоже вот. То есть это сложный процесс, его нельзя упростить. Да? Но и в семейных отношениях, да, то есть я приглашаю и мужчин, и женщин вот как-то по-другому посмотреть на вот эту, на эту тему. Свободно, без соревновательного какого-то этого вот момента.
Ну, я бы сказала, что вы очень сложно ответили на мой вопрос, но я поняла. Я, знаете, поскольку у нас осталось очень мало времени, вот есть еще, наверное, хотя бы один вопрос мы успеем задать, но очень хотелось бы, если у вас есть еще стихотворение, которое вы хотите прочитать, то это очень приветствуется.
Я прочитаю стихотворение, посвященное отцу, потому что у меня как-то вдруг ушли, один за другим умерли мои старшие, то есть родители и старший брат. Вот. И у меня даже появился целый такой цикл «Стихи утрат». То есть это какое-то событие, которое в каком-то смысле невозможно пережить и вынести, да, но жизнь, Господь дает силы, но есть какая-то пустота, есть какая-то рана, которая уже никогда не затянется до конца. Лестница. Серый, чистый Минск. Ты смотришь новыми, детскими глазами на город, который выпил тебя до дна. Почему ты его прощаешь? Почему отпускаешь с улыбкой эти последние в жизни дома, их лбы и затылки, эти черные палки двора и веревки, и горькие тряпки ворон? Он съел твое солнце, твой огненный пар пробуждения, твой полуденный зной и слезный закатный отлив. Серый чистый Минск, теперь лови меня. Я могу прочитать еще одно стихотворение, посвященное маме. Просто вы посмотрите, какое вам больше ляжет. Пускай закрыты твои глаза, а ты попробуй на этот слепящий снег вдоль Смоленской дороги посмотреть моими. Тебе не мешают слезы?
Спасибо. Потрясающе. Ваши стихи сегодня такой живой нитью связывают три поколения. Ваших родителей, ваших старших, как вы сказали, вас и ваших детей. Мы услышали стихи, посвященные дочке, стихи, посвященные супруге вашей, стихи, посвященные родителям. Даже мне не хочется сейчас пытаться его артикулировать и
да, мне
выражать.
Тоже не хочется подводить оно итоги, понятно, как обычно. Да,
оно
да,
понятно,
да.
Оно вот сложилось.
Слушайте
из
всю программу, дорогие товарищи, потому что ну, совершенно невозможно сказать, о чем мы говорили одним словом. Вот, ну, единственное, что я вот очень слышала про то, ведь вы очень-очень счастливая семья, которая долго живет вместе. Вот, и мне очень понравилось о том, как вы сказали про вот этот общий язык, который помогает остаться вместе вдвоем после 35 лет жизни и продолжать быть счастливыми.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в светлом вечере с нами, с вами в студии Светлого радио был поэт, белорусский поэт из Минска Дмитрий Строцев, сотрудник Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сырожского, отец троих детей. В студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо вам.
Спасибо, Дмитрий, большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».